В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос».
Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос» и я ее постоянный ведущий Максим Петров. И сегодня со мной в студии Елена Колосенцева и Иван Черенев. Здравствуйте.
Доброго времени суток.
Здравствуйте всем.
Честно скажу, такая компания у нас сегодня в студии собралась совершенно спонтанно, на самом деле, потому что оказалось, что по нашей сегодняшней теме есть что обсудить, есть у кого-то вопросы, у кого-то какая-то информация, у кого-то какой-то опыт. А говорим мы сегодня о пылесосах и о том, как их правильно выбирать, на что следует обратить внимание. Иван, Лена, вы знаете, на самом деле, сколько пылесосов лет уже, на самом деле? Это, оказывается, старое устройство.
Ну, я думаю, в Древнем Египте использовали какие-то...
Нет, вот унитазы использовали, как мы выяснили.
Был человек-пылесос, наверное, который ходил и это.
Все. И собирал все, да. А на самом деле первое изобретение, которое было связано с пылесосом, это вращающиеся щетки, которые работали на ходу от воздушных мехов. Такое устройство появилось в 1860 году, ни много ни мало. Но другое дело, что в производство оно не пошло. Но оно было громоздким, неудобным, особенно никому не нужно. Все по старинке подметали и так далее. А вот первый патент на настоящий пылесос, прародитель тому, что у нас есть сейчас, появился в 1908 году. Так что вот в следующем году, в 18-м, получается, пылесосу будет 110 лет.
Юбилей.
Юбилей, да, у пылесоса. Вот именно эта модель пошла в производство, она начала развиваться, и сейчас рынок предлагает нам массу всего очень интересного в этом отношении, и нужно попытаться разобраться, как правильно выбрать пылесос, на что обратить внимание, когда вы приходите в магазин. В первую очередь нужно начать с типа корпуса. Как казалось, это очень важно. Какие у нас сейчас есть пылесосы? Наверняка вы видели, это большие такие пылесосы, полнокорпусные, они могут весить до 15 килограмм. Это пылесос, который катается на колесиках, которые нужно катать за ручки. Кирби предлагает, да, такие вещи, они достаточно большие, но у них много всяких хитрых щеток, которые даже под мебель могут залезать. То есть это вот достаточно большие аппараты, у которых мотор и резервуар могут быть как сверху, так и снизу. Считается, что снизу удобнее, потому что если вот этот вот вес самых больших частей, в смысле мотора и резервуара для мусора, находится сверху, то конструкция получается неустойчивой. Есть более привычные нам пылесосы, которые, соответственно, вы все видели и использовали. Это пылесосы, обычно они весят где-то 2-5 килограмм, редко-редко 7, и то только в том случае, если в пылесосе есть аквафильтр. Не путать с моющим пылесосом, кстати. Это совершенно отдельная история сейчас. Обсудим. Такие пылесосы как катаются сами по себе по полу на колесиках, так и можно носить. Ну, соответственно, легкие их модели. Ну, это вот то, что есть у каждого дома, действительно. Есть пылесосы ручные, или, как говорят, пылесосы-швабры. Они весят примерно от 900 грамм до 2 килограмм. Это, в принципе, ручной аппарат с небольшим резервуаром для сбора мусора, с минимальным количеством насадок. Но это вот так вот что-то там рассыпали, разлили, какая-то грязь там появилась на полу, и быстренько собрать. Зачастую они, кстати, работают вообще на аккумуляторах и к сети не привязывают, если только заряжать нужно.
Удобно использовать в машине?
Да, в машине можно.
Или с дивана что-нибудь собрать?
Вот как раз у них часто бывают всякие щетки щелевые для сбора пыли, специальные щетки, кстати, для чистки люстры, потолков и так далее, и тому подобное. И есть совсем маленькие пылесосики, которые до килограмма где-то весом, они предназначены тоже для всяких экстренных уборок. Ну, это совсем либо щетка, только очень, ну, такая толстая, я бы сказал, да, с резервуаром на конце, в который собирается мусор, ну, там буквально мусор, там, 100 грамм можно собрать, может быть, даже и меньше. Это, опять же, вот там рассыпали муку или там рассыпали, разлили что-то, да, и вот этим аппаратом быстренько что-то собрать. В наших магазинах это редкость, насколько я понял. У вас дома какие пылесосы? Именно по корпусу? Большие или средние, или, может быть, вот эти вот швабры.
У меня средний пылесос совершенно обычный, маленький, без каких-то дополнительных функций, просто чтобы собрать мусор. Причем он немного у нас сломался, и поэтому включается исключительно, когда втыкаешь штекер в розетку, то есть не по кнопочке.
Угу.
Но работает хорошо. Есть индикация уровня загрязненности, то есть если набрался мешок, то его надо заменить, то загорается клавиша
вот,
красная.
Вот, да, из замечательных функций дополнительных, кстати, да.
Все, мне кажется, это... И у него есть ручка, конечно, и колесики.
То есть носить его можно, да?
Да, можно, так например, вот протереть верхние полки шкафа.
Угу.
То есть поднять его там,
то есть это будет не тяжело, да?
Да.
Угу. А, Ваня, у тебя?
У меня тоже достаточно простой пылесос, но в нем есть некоторые необходимые функции. Мы выбирали специальный пылесос не очень большой, для того, чтобы его можно было удобно переносить, таскать за собой. У него тоже спереди есть ручка, за которую можно, в принципе, его поднять как сумку или пакет, да, такой, и поднять, скажем, на шкаф, чтобы там можно было пропылесосить. Есть предмоторный и постмоторный фильтр, который позволяет, ну, еще больше очищать. Все-таки не позволяет пыли проникать обратно в воздух из пылевого мешка. Ну, собственно...
Тоже с мешком, да, все. Кстати, я хочу обратить внимание. Вот, потому что я дальше хотел как раз перейти к вот этой системе мешки-контейнеры. Вот, а почему вы с мешком выбрали? Вот, Лена, и вы, Вань?
Мы выбирали исключительно потому, что он дешевый был.
Угу.
То есть нам нужно было быстро купить дешевый и простой пылесос.
Мы выбрали с мешком, потому что они оказались мощнее, чем те, что собирали пыль в контейнер.
Вот что меня удивило, кстати, когда я готовился к передаче, да, я нашел такую информацию, не думал, что есть какая-то зависимость. Да, оказывается, да, пылесосы с мешками, они почему-то считаются мощнее.
Ну, еще такой маленький фактор, все-таки мешок, ну, там есть возможность вставить одноразовый мешок, и тогда выброс мусора он происходит максимально гигиенично, то есть пыль не разлетается, ничего. При разборке контейнера все-таки пыль может разлетаться в воздух, в общем, придется делать это аккуратно. Если мешок можно просто выкинуть, то контейнер придется вскрывать, там, прочищать, промывать.
Угу. Ну, раз уж мы так плотно подошли к этому вопросу, давай тогда попробуем немножко разложить все по полкам. Значит, вот этот вот процесс, когда какой-то мусор, пыль поступает в пылесос, да, и проходит первый этап, то есть, собственно, трубу, дальше начинается очистка, ну, скорее даже предочистка. Так вот, она происходит в первом, по сути, отделении пылесоса, где действительно может быть либо мешок, либо контейнер, либо аквафильтр. Сейчас мы подробнее коснемся каждого из этих способов очистки. Мешки какие бывают у нас? Бывают просто тканевые, достаточно удобные. Бывают бумажные мешки. Сразу скажем, что они, кстати, считаются наиболее чистыми и экологически чистыми, и по степени очистки у них самый наилучший результат. И бывают синтетические мешки, ну, из какого-то пластмассового материала, будем так выражаться, из какой-то такой пластмассовой ткани. Они, кстати, являются менее удобными. Может пыль выбрасываться при съеме мешка, при очистке, да, пыль в воздух уходить, что нехорошо. И у них слишком крупные поры, которые могут пропускать очень много крупных частиц дальше в следующий фильтр. Мешки можно менять, они бывают как одноразовые. Вот, кстати, у вас, Лена, Ваня, какие в этом смысле? Что вы предпочли?
У меня многоразовый. Но это только потому, что мы все никак не соберемся купить себе одноразовых мешков и, наконец, попробовать, каково это.
Аналогично, многоразовый.
Аналогично, многоразовый. И есть, соответственно, вот, как уже было сказано, многоразовый, да, когда мешок меняется, ну, через 2-3 уборки вообще-то рекомендуется его менять. Если мешок объемный, они, кстати, бывают, оказывается, до 5 литров, тогда говорят, что через 7-8 уборок можно его менять при условии уборки раз в неделю. Что касается, еще раз заострим внимание на экологичности. Бумажные мешки, как я уже сказал, они делаются из небеленой, достаточно толстой фильтровочной бумаги, которая может идти в несколько слоев. В таких мешках очень маленькие поры по сравнению с тканевыми мешками или из синтетического материала. Вплоть до того, что такие мешки препятствуют, скажем так, проникновению пыли крупнее 1 микрона, что очень неплохой результат. И в конечном итоге 70 75% пыли, вот этого вот мусора, а мешок поглощает. У тканевых мешков и синтетических гораздо ниже показатели, 50%, где-то 60%, если вот мешок получше, что называется. То есть, если вы будете обращать внимание на с мешком или не с мешком, и с каким мешком вам покупать пылесос, то обратите внимание на модели, где есть бумажные мешки. Ну и, конечно, прежде всего убедитесь, сможете ли вы их менять нормально, если они у вас одноразовые. То есть, будет ли где купить наборы таких мешков, потому что вот я лично нарвался-таки однажды на историю с пылесосом Равента, когда мешки в итоге закончились, и потом негде было купить мешки, пригодные для вот этой конкретной модели. Пришлось маме шить вручную мешки, что, соответственно, занимает и время, и, в принципе, ну, занятие такое бестолковое. Контейнер, да, как уже было сказано, есть такой способ. Контейнеры бывают разные, в виде чаши, в виде банки, в виде цилиндра. Бывают очень большие, вот как у меня сейчас Витек фирма, там такой каплевидной формы, достаточно странный, из двух отсеков, и собирает он, насколько я помню, до 1,5 килограмм мусора, то есть это весьма прилично. Ну, собственно говоря, у меня есть животные в квартире, поэтому это, наверное, и неплохо. В контейнерах, если модель достаточно дорогая, бывает всякие дополнительные приспособления, турбонасадок, которые закручивают воздух в определенном направлении, чтобы прижимать пыль к стенкам, ну, пыль и прочий мусор. А бывают, это вот к вопросу об экологичности очистки, а бывают специальные приспособления, которые вообще прессуют мусор, то есть в итоге, когда вы открываете контейнер, оттуда вываливается брикет. Считается, что пыль не поднимается, не уходит в воздух. Есть контейнеры с вот таким прессиком ручным, то есть прежде чем открыть контейнер, надо немножко пощелкать этим прессом, чтобы собрать мусор, опять же, в какой-то вот компактный такой, ну, брикет, да, по-другому, наверное, и не назовешь. Тоже достаточно интересно. Более того, видно через прозрачные стенки этого контейнера, когда он наполнился. Ну, об индикации, вот, Лиза уже сказала, немножко попозже еще об этом поговорим. И есть аквафильтры, такая система очистки, как аквафильтры. Ну, об этом мы поговорим с вами через несколько секунд.
Вновь и в мороз. Шутку Серёг. С вами всегда Радио ВОС.
А я напоминаю, что вы слушаете программу «Бытовой вопрос». С вами ее постоянный ведущий Максим Петров. В студии сегодня Елена Колосенцева и Иван Черенев. Сегодня мы говорим о том, как правильно выбрать пылесос и на что нужно обратить внимание, когда вы пришли в магазин за этим замечательным и очень нужным нам аппаратом. Остановились мы на том, какие типы фильтров бывают, да, фильтров предочистки, то есть мешки, контейнеры, и вот мы говорили об аквафильтрах. Аквафильтр – это резервуар, заполненный водой от 3 до 10 литров. Я так понимаю, что это вот для самых больших вот этих пылесосов. Система аквафильтра заставляет пылевой поток проходить через воду, и, соответственно, считается, что в воде остается наибольшее количество пыли, вот этой взвеси, которую пылесос поглощает. Там некоторые фирмы заявляют до 95% очистки. Не знаю, так ли это, но тем не менее. Дальше. Вот Иван несколько минут тому назад упомянул про фильтры предочистки, да, и постачистки. Это вот штука, которая есть тоже в основном во всех пылесосах, да, предочистка.
Предочистка действительно есть, причем обнаружил я ее случайно, так скажем. Когда покупали пылесос, я знал только про постачистку, но однажды, просто изучая, собственно, его внутренности, обнаружил, что есть такая сеточка, которую можно сдвинуть, она вынимается, это вот если снять мешок и в сторону мотора как бы заглянуть, снимается эта сеточка, и за ней находится такой плотный тканевый квадратик, да, сантиметров, наверное, 7 на 7.
Угу. То есть у тебя просто эта сетка, да? Дело в том, что у меня это поролоновая практически губка, да? Все видели такие.
Ну да,
губки.
То есть у меня это сетка и плотная ткань вот под угу. этой сеткой. То есть сетка нужна для того, чтобы, ну, если какой-то очень крупный мусор попался вдруг, и просто чтобы ткань не отпадывала, вот этот сам фильтр.
Да-да-да. Кстати, очень важный момент. Вот этот фильтр, он защищает действительно мотор от попадания туда тяжелых предметов, там монеты, допустим, бумага и так далее. И в этом смысле надо сказать и напомнить всем, не включайте, пожалуйста, ваши пылесосы, когда в него не вставлен мешок или контейнер, или аквафильтр, потому что вы так очень быстро и попрощаетесь с своим пылесосом, несмотря даже на вот эти вот защитные приспособления на фильтр предочистки. Собственно говоря, про предочистку мы, собственно, все сказали, наверное. Дальше идет мотор, да, вот это главная часть, об его характеристиках мы поговорим чуть ниже. А дальше идет постачистка, немаловажный элемент пылесоса. Почему? Потому что этот фильтр контролирует, сколько пыли попадет обратно к вам в помещение, грубо говоря. Вот, Лена, Ваня, вы когда выбирали пылесос, вы обращали внимание на вот этот задний фильтр? Он открыт, его видно, в принципе, на самом деле. Ну, может быть, он там закрыт какой-то пластмассовой решеткой, но вообще, говоря, его видно. Обращали внимание на характеристики этого фильтра?
Честно говоря, не обращал внимания.
Я тоже.
Самая главная была характеристика в том, чтобы вот эта сеточка не вываливалась, потому что предыдущий пылесос у нас именно этим занимался постоянно.
Да, у меня тоже такой был, который сеточкой
очень интересно. Так вот, оказывается, что в отношении вот этого фильтра все интересно. У недорогих пылесосов такие фильтры пропускают очень много пыли, очень много частиц, которые взвесью потом висят в комнате, причем от 0,5 до 0,9 метра от пола. Соответственно, если у вас есть дети, то всем вот этим, вот этой взвесью они и будут дышать. Это не очень хорошо. А более того, так вот быстренько вспомним про вот этих самых клещей, которые живут, да, в постели и так далее. Они очень-очень маленькие, и они выделяют продукты их жизнедеятельности. Это очень токсичный аллерген, на самом деле. Если фильтр хороший, то вот эти вот токсичные выделения этих клещей, они не вернутся обратно к вам в воздух, они останутся в пылесосе. Если фильтр плохой, то, соответственно, они вернутся обратно. И, опять же, вот если есть люди в помещении, у которых есть аллергия, ну, это просто может не очень хорошо кончиться, да, люди будут болеть и так далее. По поводу вот этих фильтров. У нас производители очень хитро пишут. Все выучили замечательную такую аббревиатуру, как HEPA, да, HEPA. Пишет, и вроде все нормально, потому что вот эта вот технология, она была разработана во время Великой Отечественной войны для очистки деталей от, ну, скажем так, радиоактивной пыли. Да? То есть это технология высокой очистки воздуха от пыли. Но многие производители при этом не пишут, что они тестировали вот этот фильтр только в лабораторных условиях. Да? Что они не тестировали этот фильтр по тем давлениям, которые будет производить вот данный пылесос. Эксперимент проводился в таких условиях, которые не соответствуют реальной работе пылесоса. Еще иногда пишут очень замечательную вещь – HEPA type. Это значит, что фильтр вообще не сертифицирован как HEPA, а может таким быть, может быть. А люди у нас, ну, смотрят импортные красивые слова, и все замечательно, все здорово. Есть такой нонсенс технический, когда вот этот якобы HEPA-фильтр стоит просто в картонной рамке, и можно, кстати, тоже вываливаться. Такой фильтр обязательно должен быть обеспечен резиновыми прокладками, хорошей пластиковой рамкой, должен быть точно и герметично прижат к корпусу и закрыт так, чтобы действительно не вылетал. Здесь быстро скажем, что есть еще другая сертификация фильтров очистки, постачистки, ULPA. А вот эта вот сертификация применяется для определения качества фильтра в фармацевтических клиниках, где нужна, ну, большая стерильность воздуха. Короче говоря, если вы видите вот эти вот аббревиатуры рядом с данными о фильтре, это неплохо, но все же обратите внимание, для высокой очистки, ну, вот, допустим, у HEPA есть несколько степеней. H10, H11, H12, H13. Сейчас скоро появится H14, да? Вот 13-е задерживают 99,999 тысячных всей пыли, которая может вылетать к вам в комнату. Но, соответственно, это очень дорогие аппараты. Поэтому среднее, что можно для обычного пользователя посоветовать, это H14 или H12. И вот эти буковки и цифры должны обязательно быть указаны рядом с аббревиатурой HEPA. Все остальное должно у вас вызывать подозрения. К вопросу об экологичности пылесоса и его правильной работе в смысле выброса пыли в воздух. Всегда при покупке пылесоса смотрите, чтобы все его части были герметичны, чтобы наилучшим вообще на самом деле дизайном в этом смысле будет, если части пылесоса соединяются друг с другом при помощи резиновых уплотнителей, да, прокладок. Проверьте, посмотрите, чтобы не было больших щелей, каких-то зазоров, люфта в деталях корпуса, потому что все это обеспечивает не герметичность, а значит, вы будете заниматься бесполезной работой, забирая пыль с пола и разбрасывая ее в воздух. Теперь перейдем к следующей характеристике. Я думаю, ты, Иван, поделится с нами информацией. Я знаю, да, что у тебя есть что сказать по этому поводу. А мощность всасывания, то, что вот называют. Расскажи, как ты об этом узнал, выбирал, когда ходил в магазин за пылесосом, и в чем там секреты?
Узнал в интернете, естественно, как при выборе любой техники. Ну и встретил такую единицу, как аэроватт. Производители предлагают измерять мощность всасывания в аэроваттах. Но дело в том, что оказалось, что не все производители предлагают именно в аэроваттах. То есть где-то используются...
Ну, там бывают кубические футы в минуту, бывают просто ваты почему-то пишут. А иногда эту цифру вообще подменяют. Сейчас расскажу, чем. Вот сначала про аэроватты и так далее. Просвети нас, что там.
Все было бы еще ничего, если бы не выяснилось, что, оказывается, каждый производитель считает по-своему, где он будет измерять именно мощность всасывания. Какие-то производители считают мощность всасывания, устанавливая измерительный датчик на отверстие в пылесосе без трубы и щетки. Кто-то измеряет через трубу, но без щетки. Кто-то измеряет на входе в щетку, то есть какая мощность будет там. Но есть производители, которые вычисляют это номинально. То есть, ну, просто мощность мотора, вот теоретически, сколько он должен выдавать. То есть путаница капитальная, и выбрать пылесос через интернет, если его не посмотреть, не пощупать, да, как он, насколько он мощно тянет пыль, насколько у него качественный пластик, практически нереально. То есть, если мы знаем какую-то модель уже конкретную, заказать в интернете здесь, да, не представляет какой-то сложности, а вот именно в выборе, конечно, большая засада. Мы выбирали уже чисто практически, просто пришли в магазин и просили вот наиболее понравившиеся нам модели включить и просто попробовать, насколько они мощные. Делали это так, просто включали пылесос, снимали с него трубу, приставляли ладонь к входному отверстию, и вот насколько он мощно пытался присосаться к ладони, так определяли мощность. Но вот самое рекордное, это у какой-то из моделей фирмы Electrolux пылесос таким образом поднял самого себя. То есть присосался к ладони, мы руку подняли, он остался на руке.
Потрясающе.
Вот. Это, ну, модель, правда, стоила около 10 тысяч. Ну, мы выбрали в итоге модель попроще, она стоила где-то около 6. Конечно, свой вес она не поднимала, но тоже была достаточно мощная при этом.
Очень часто на коробке написано 800 ВТ. Общался с одной женщиной, которая с гордостью говорила, а у меня вот 2000 ватт. Прям. Дело в том, что вот этими цифрами производители хитрые, они их ставят на видные места, и человек, что называется, ведется. Этот показатель – это энергопотребление, это то, сколько ест ваш пылесос электроэнергии у вас сейчас, а ни в коем случае не показатель мощности всасывания. Сейчас мощность всасывания для обычных вот бытовых пылесосов до 500 ватт. Да, тоже ватты указаны, но именно до 500. И именно нужно смотреть, чтобы было написано мощность всасывания, а не что-нибудь еще. Не нужно путать энергопотребление с мощностью всасывания. Для слабых пылесосов это 70, ну и, соответственно, вот выше до 500. Нормой бюджетной, такой пригодной для покупки, считается 300-350. Ну, нам осталось сказать не так много, на самом деле, про шум, который, опять же, показатель очень относительный, но тем не менее, от 50 до 85 дБ. Сейчас у нас шумят аппараты. Хорошим показателем считается 60-70. Выше, мощнее, сильнее. Он вызывает дискомфорт. У некоторых даже оказывается депрессию. Чем меньше шумит пылесос, как казалось, тем мотор долговечнее. Вот такая есть зависимость. И у нас есть... Что сказать вам о трубе и насадках? Дело в том, что, ну, вот обычный шланг, к которому все привыкли, да, это, как правило, аксессуар, который дается каждому пылесосу. А вот дальше бывают вариации, в том числе трубы разной конфигурации, как складные, так и составные. Вот, Вань, может быть, у тебя какая-то есть интересная, это полезная информация по этому поводу?
Да, мы однажды столкнулись с пылесосом, который стоил около 1700 рублей. В принципе, он был достаточно мощный. Ну, какое-то минимальное количество насадок, достаточно мощный, все хорошо. Но минусом этого пылесоса было то, что шланг очень легко сминался и перекручивался. Соответственно, перекрывался вот этот поток всасывания. Приходилось выключать пылесос, разматывать шланг. Он легко перегибался, если где-то образовалась такая петля на шланге. Поэтому, когда мы выбирали уже пылесос подороже, уже, конечно, обращали внимание на сам шланг, из какого он пластика, вот насколько он прочный. Небольшая практическая хитрость. Мы просто его сминали, если шланг хранит вот отпечатки пальцев, да, и место изгиба, то, скорее всего, он будет хранить это постоянно. То есть он постоянно будет изгибаться, ломаться, хрустеть и так далее.
Угу. Вот это уже Равента, кстати.
Да, хороший шланг, он, если место от сгиба и остается от сминания, то оно через какое-то время, пластик выпрямляется, и все приходит в норму. Если вы пытаетесь сдавить шланг, и он издает хруст и прогибается вот на месте...
Ну, надавливание несколько, да?
Да, на месте надавливания сгибается и даже может прогибаться вовнутрь. Ну, лучше от такого шланга, конечно, воздержаться, потому что при малейшем давлении, просто случайно даже наступив на этот шланг, можно навсегда его испортить.
Ну, так же, как уже сказали, смотрите за тем, чтобы трубы, которые наращивают шланг, ну, если вы хотите полегче конструкцию, то они должны быть телескопическими, но они должны плотно друг к другу входить, все равно примыкать друг к другу. Если труба составная, то есть собирается из частей, то эта конструкция будет тяжелее. Оно считает, что соединение у них лучше, то есть герметичнее. Смотрите за тем, чтобы были все нужные вам щетки насадки, щелевая, да, изогнутая щетка для того, чтобы обрабатывать пол под мебелью. К некоторым пылесосам дается турбощетка, в которую встроен крутящийся валик с ворсом, который крутится за счет воздушной струи. Плюсом щеток будет переключатель. Кстати, иногда такой ножной, его просто можно ногой нажимать, допустим, не поднимая щетку. Режимы там пол-ковер, да, то есть вот, либо ворс мы чистим, либо пол. Сейчас чаще всего у многих пылесосов есть функция автозаматывания шнура. Что интересно, эксперты утверждают, что такая система, конечно, очень удобна, нажал кнопку и шнур замотался, но, с другой стороны, особенно у недорогих марок пылесосов, таким образом очень быстро портится и ломается шнур. Более того, он ложится, шнур сам, в такой выемку в корпусе, да, и если она глубоко внутри, вот у меня, кстати, у Витека такая история, после работы там достаточно высокая температура, мотор разогревается, провод чуть-чуть подплавился в некоторых местах. Соответственно, это неприятно и, более того, небезопасно. Постарайтесь искать такой провод, чтобы все-таки он был достаточно толстым, достаточно крепким, если уж он даже сматывается, чтобы он не плавился внутри корпуса и...
Выходил обратно,
да. Более того, для нормальной уборки советуют провод выбирать не менее 9 метров. Смотрите за колесами, чтобы они были снабжены резиновыми ободами, чтобы не портить покрытие, там, паркет, допустим. И смотрите за тем, чтобы эти колеса достаточно свободно двигались. На самом деле, это не совсем все, что хотелось бы рассказать вам о пылесосах. Очень много технических тонкостей, деталей и всего того, о чем бы хотелось упомянуть. Но, к сожалению, наше время подходит к концу. Более того, я сегодня специально не стал вспоминать о такой категории пылесосов, как роботы-пылесосы. Я очень надеюсь, что мы сделаем отдельную передачу по этому вопросу. И если вы могли бы принять участие в такой программе, то, пожалуйста, пишите нам по адресу radiosobaka.radiovoz.ru, а также присылайте на этот адрес свои замечания, вопросы и предложения. Всего доброго вам и до новых встреч.
До свидания, друзья.
До свидания.
Бытовой вопрос.